Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Труд и заработная плата в условиях финансового кризиса. Реформа оплаты труда, новая в кадровой работе и налогообложении». Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна и эксперт-консультант по налогообложению и правовым вопросам Куликов Алексей Александрович. До 13 часов выступления Светланы Вячеславовны, с 13 до 14 часов перерыв на обед и с 14 часов продолжение методической части. Вот у вас в раздаточном материале входит программка, вот обратите, пожалуйста, внимание, программа и данного семинара, и на обратной стороне будет сразу запечатан счет живой печатью. И также сразу бы хотелось бы сказать, вот мы проводим конференцию двухдневную 23-24 декабря, 23 декабря исключительно для бюджетных организаций, а 24-го там конференция будет совместная для бюджетных и для коммерческих организаций. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, вот у вас в раздаточном материале есть и программа этой двухдневной конференции, и есть счет тоже с оригиналом. Вопросы можно будет задавать в письменном виде. Обратите, пожалуйста, внимание, у вас вот в раздаточном материале есть специальные бланки с вопросами. Вот, вопросы передавать никуда не надо. Я буду периодически проходить по залу, их собирать. И указывайте, пожалуйста, кому адресован вопрос. Либо Светлане Вячеславовне, либо Алексею Александровичу. Также с 12 часов в холле приступят к работе аудиторы. Вот. Ну, как они приступят, я попрошу тут минутку вашего внимания. Я объявлю, что они уже приступили к работе. Вопросы можно будет тут задавать, мы практикуем очень часто такую форму, что заранее это можно будет сделать либо у нас на сайте, либо можно отправить вопрос к нам в офис по факсу, тоже очень удобно. Эти вопросы будут рассмотрены в первую очередь, либо встроены в методическую часть, либо ответы на них прозвучат в первую очередь. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, но это уже на будущее. Вот. Кто не может присутствовать на семинарах, или, допустим, есть уже такие клиенты, которые присутствуют на семинарах, но все равно берут у нас пакет заочного слушателя, это вот для новых наших клиентов, скажем, что это такое, это полностью запись всего семинара в формате MP3, плюс весь раздаточный материал семинара, тоже очень удобно, допустим, если кто-то не может присутствовать на семинаре, либо хочет взять пакет для своих коллег, это можно будет сделать, вот позвонить к нам в офис. Очень тоже такая востребованная услуга, пакет заочного слушателя для участников наших мероприятий. И вы знаете, как вы обратили внимание, мы в этот раз поменяли, вот уже вот, начиная с осенних семинаров, систему регистрации, что вот вы вот получали регистрационные карты. И поэтому теперь обратите, пожалуйста, внимание, вот тот договор, который вложен вам в пакет, это ваш экземпляр. Менять его не надо, то есть это ваш экземпляр, что в обед вы абсолютно свободны, что организационные вопросы у нас на этом закончены. То есть вы получили вот пакет, в него входит договор, это ваш экземпляр, все, на этом подходить в обед уже к организаторам по поводу обмена договоров необходимости нет. Также обратите, пожалуйста, внимание, вот сборничка, у меня тут есть здесь... По поводу наших выездных семинаров, мы, как всегда, традиционно проводим выездные семинары за рубежом. Есть схема абонентского обслуживания тоже. Ну и, допустим, вот сейчас пошла такая тенденция, допустим, если у организации остались свободные средства в этом году, вы можете, допустим, оплатив, допустим, вот абонентское обслуживание за следующий год, что документы будут закрыты этим годом, ну а на следующий год вы можете воспользоваться любыми услугами, оказываемыми Центром финансовых экспертиз, тем не менее, как бы документы мы закроем в этом году, что как бы у нас есть такая возможность, а в рамках вот нашей деятельности, все, чем мы занимаемся, вы можете получить услугу в рамках этой деятельности в следующем году. Тоже, вот у кого есть какие-то вопросы, подходите, пожалуйста, ко мне, я более конкретно отвечу на все ваши вопросы по поводу выездных семинаров, по поводу абонентского обслуживания. И также, как вы уже обратили внимание, у нас присутствуют наши постоянные деловые партнеры. Это вот издательский дом «Актеон Медиа», который представляет систему «Главбух», научно-технический центр «Атлас», который представляет сдачу отчетности в электронном виде. Вот. В НТЦ «Атлас», если вы сегодня заполните анкету, то подключение к сдаче отчетности у вас будет бесплатно. Вы экономите порядка 3,5 тысяч. Обращайтесь, пожалуйста, тоже к представителям, они работают в холле. Также вот обратили, пожалуйста, внимание, что вот работает издательский дом «Герда». Это вот организовали продажу литературы тоже. Ну и как обычно, вот как мы делаем на все крайнее время, вот с левой стороны, как вы выходите, для вас чай, кофе, шоколадные конфеты, тоже угощайтесь, пожалуйста. Это будет во время всего семинара. Вот. Организована туалетная комната расположена, как вы выходите в холл с правой стороны, ступеньки вниз, там расположены туалетные комнаты. Но сейчас слово предоставляется представителю издательского дома «Актеон Медиа» и «Системы Глобух» Ксении.
Спасибо большое, я
рада
вас пригласить. Я представляю «Актеон Медиа», сегодня мы представляем бухгалтерскую справочную систему «Глобух», систему, которая разработана специально для бухгалтеров. Сейчас прям представители Министерства ведомств, таких как ФНС, ФСС, Министерство развития и другие. Система содержит 4 раздела, это непосредственно точные рекомендации от чиновников, справочная информация, правовая база, которая у нас находится в бесплатном доступе на сайте 1.ru. Также это архивы на «Глобух». Все рекомендации системы «Глобух» написаны простым и доступным языком и содержат большое количество примеров, ссылок на нормативно-правовые документы, описание каких-то сложных ситуаций в бухгалтерском учете и налогового обложения. Система находится в интернете и обновляется на ежедневно. То есть все изменения законодательства, которые произошли за день, уже к вечеру будут отражены в системе. Система содержит специальный раздел кадрового отдела, который будет полезен и специалистам по кадрам, и тем бухгалтерам, у кого в компании нет специалиста по кадрам, и, соответственно, он занимается всеми этими вопросами. В холле вы получили папочки, которые есть в комплекте системы «Глобух». Приглашаем вас заполнить их и обменять на нашу систему двумя фирменными подарки. Кроме этого, в конце обеденного перерыва по этим тестам мы будем проводить розыгрыш ценных призов. Еще одно объявление. У нас сейчас в школе также работает по подписке на издание «Актеон Медиа», где вы можете оформить подписку. И 28 числа, в пятницу, состоится конференция газеты «Учебного права», международный центр делового сотрудничества «Находит Смольного». Вход на конференцию бесплатный. Все вопросы по поводу регистрации вы можете уточнить на нашем стенде. Спасибо большое за внимание.
Да, и конференции принимают участие и Светлана Вячеславовна, и московские лекторы приглашены. Вот, но сейчас слово предоставляется Светлане Вячеславовне.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы начинаем наш семинар. Чтобы сориентировать вас по программе семинара, скажу следующее. У нас 5 вопросов включено в программу семинара. Первые 2 вопроса будут рассмотрены до обеда, а 3, 4, 5 вопрос мы рассмотрим с Алексеем Александровичем Куликовым совместно и надеемся, что нам удастся осветить всю заявленную программу семинара. Называется он «Труд и заработная плата в условиях финансового кризиса. Реформа оплаты труда, новая в кадровой работе и налогообложение». Ну, во-первых, несколько слов о том самом противном финансовом кризисе, да, как вчера сказал наш президент. Я надеюсь искренне, что вас не затронули еще тенденции финансового кризиса, потому что Петербург – это традиционно город, который продает результат мозговой деятельности, умственной деятельности. Это не город, где много сырьевых предприятий. И, конечно, в Петербурге все более-менее спокойно обстоит вот в настоящее время, за небольшими исключениями. Но вы должны понимать, что финансовый кризис только начинается. Мы сейчас находимся, вот если, допустим, бросить взгляд в прошлое, в ситуации где-то конца 95-го года, а дефолт, вы помните, был в 98-м году. Вот. И, конечно, правительство делает все возможное для того, чтобы мы остались живых, да, после всех этих передряг, но нельзя исключать и неблагоприятного развития событий, потому что если еще буквально несколько недель назад нас уверяли, что девальвации рубля не будет, теперь заявления уже звучат немножко по-другому, резкой девальвации рубля не будет, это вы понимаете, разные вещи. Вот. Но и тем не менее мы должны как-то приспосабливаться к новым условиям. И вот мне хотелось бы уточнить у вас, вот те меры, которые принимает правительство, например, рассрочка уплаты НДС. Вот кто-нибудь воспользовался, кому-нибудь помогло это так вот по жизни? Помогло, да? То есть все-таки не зря это происходит. Но единственное, вот что мне не совсем понятно, почему мы в таком срочном режиме принимаем поправки в налоговый кодекс, да? То вот все тихо-тихо, то вот вдруг всю ночь сидят депутаты по итогам съезда «Единой России» и разрабатывают новые проекты поправок. Потому что сейчас мы чего ожидаем? Чтобы 28 ноября решится вопрос с уплатой авансовых платежей по налогу на прибыль. Но я вам хочу сказать, что я так поняла нашего президента, что все-таки не будет освобождения как такового от авансовых платежей, а просто разрешат, ну как бы вот в разовом порядке, перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли. То есть 28 ноября, значит, мы должны за 10 месяцев года посчитать прибыль и из нее уже определить, нам что-нибудь должны бюджету или не должны, да, по итогам этого года. Конечно, мы окончательно об этом будем говорить и узнаем, когда получим соответствующие уже законы, да, пока их нет вообще в наличии. Ну, просто я вам хотела сказать, что без конца вас освобождать от налогов не будут, да. И, конечно, вот меня вызывают даже некоторые вопросы. Вот выступает по телевизору, например, наш депутат. Причем не просто депутат, а я так понимаю, он зампредседателя комитета по бюджету и налогам, Андрей Макаров такой есть, да, и комментирует слова Путина о том, что социальный вычет на приобретение жилья нужно поднять до 2 миллионов. Как он комментирует? Это же просто умора было. Говорит, представляете, 260 тысяч достанется каждой семье. В Москве на эти деньги ничего не купишь. Но в провинции на эти деньги не то, что квартиру, дом можно купить. То есть звучит это так, как будто каждой семье дают 260 тысяч. Но мы-то понимаем, что это не так. Мы-то понимаем, чтобы эти 260 тысяч получить, вычет повышенный с 2008 года, который нам обещают повысить, значит, семья должна сначала 2 миллиона потратить, заплатить, так сказать, из реальных доходов, то есть предварительно заплатив налог на доходы физических лиц в этой сумме 260 тысяч, и потом ей, может быть, вернут. Если она добьется, если этот человек знает налоговое законодательство, составит правильно налоговую декларацию 3 НДФЛ, добьется, чтобы ее своевременно проверили в 3 месяца, установленные законом, и, может быть, ему там через 4-5 месяцев в лучшем случае вернут. Вот. То есть, конечно, те, кто принимают закон, у меня такое чувство, что они иногда не совсем понимают вообще, о чем они говорят. Уже если вы цитируете Путина, цитируйте максимально близко к тексту. Вот хочется это посоветовать. Так вот, я это к чему все говорю, что те поправки, которые мы сейчас получаем, благоприятные поправки, в общем-то, ну, их надо все равно понимать, что они нас особенно не спасут, и нужно рассчитывать на свои силы прежде всего, и планировать правильно свои финансовые потоки, правильно планировать доходы и расходы, и это, конечно, работа и бухгалтерских служб, и кадровых служб, потому что остро встают вопросы сокращения расходов, оптимизации расходов, в том числе на оплату труда, может быть, даже замены части расходов на заработную плату какими-то другими вариантами социального пакета. И мы об этом сегодня обязательно поговорим. И вот первое, с чего бы мне хотелось начать разговор, это вопросы все-таки выплаты заработной платы, потому что это очень социально значимый и важный вопрос. Ну, вот уже, в общем-то, начинаются такие явления, появляются первые ласточки, когда работник, с одной стороны, он в свое время, ну, как правило, это с подачи работодателя происходит, согласился на получение заработной платы, например, через банкомат по карточке. Это удобно, правда, удобно и работодателю, и выгодно, потому что если, допустим, работодатель организует выдачу заработной платы через кассу организации, как правило, при получении наличных денежных средств в банке банк берет значимый очень процент за пересчет, даже если это зарплата, все равно это порядка 1% суммы в среднем, ну, в зависимости, естественно, от конкретного банка. Перевод заработной платы на карточки, как правило, приводит к экономии этих средств для работодателя. И работнику было, в общем-то, удобно, когда он, зная, что есть достаточное количество банкоматов и есть достаточное количество банкнот в них, получал заработную плату вот именно таким образом. Но уже в октябре, к сожалению, Первые ласточки появились такого характера, что в некоторых банкоматах просто не было банкнот. У нас в Санкт-Петербурге в меньшей степени, в Москве в большей степени наблюдалось такое явление. И вот в связи с этим мне бы хотелось правильно вас ориентировать относительно применения статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации. Мы вам раздали еще раз Трудовой кодекс в действующей редакции вот сейчас, то есть он фактически действует в конце 2008-го, будет действовать в 2009 году. И мне бы хотелось прокомментировать статью 136 Трудового кодекса, потому что мы столкнулись на практике с тем, что не всегда правильно ее понимают работодатели. Я имею в виду норму, процитированную в том числе и на экране, гласящую, что заработная плата выплачивается работнику, как правило, вместе выполнения им работы, либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. Так вот, эту норму работодатели многие понимают так, что если мы в коллективный договор, например, включили условие, что у нас зарплата перечисляется на карточке, либо в трудовом договоре с работником с конкретным эту норму закрепили, значит, безусловно, он должен получать зарплату только с карточки, и мы ему уже ничего больше не должны. Так вот, на самом деле это не так. И если вы внимательно прочитаете данную норму, статью 136 Трудового кодекса, я специально выделила в ней два слова, да, на указанный работником счет, на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. Что это значит на практике? Это значит указание о перечислении заработной платы на счет в банке, в том числе на карточный счет, дает работник, и он же вправе отменить свое указание. Коллективным или трудовым договором определяются только условия перечисления на счет. Сроки могут быть изменены, могут отличаться от стандартно установленных, да, при изменении способа места выплаты заработной платы. Вы можете решить вопрос, бесплатно или за плату вы перечисляете средства на карточный счет. Да, условия перечисления действительно определяются коллективным либо трудовым договором, но коллективный либо трудовой договор никак не определяет безусловный перенос места выплаты заработной платы в банк. Вот это вы должны четко понять для себя. И если ситуация не изменится в лучшую сторону, и если работники не смогут, пускай по независящим от вас причинам, да, у вас списали с расчетного счета сумму заработной платы, а работник ее не может получить в банкомате. И он приходит к вам и говорит, я не могу получить заработную плату, нет денег, нет банкнот. Или я получил, но мало, а больше денег не было, получил зарплату, несовместимую с жизнью. Значит, что в этом случае делать? Ну, разные есть советы в прессе, и, честно говоря, и у меня была мысль, что, может быть, можно как-то банк привлечь к ответственности, на него переложить убытки. Но, вы знаете, это у меня мысль была до того момента, пока я не раскопала свою копию своего заявления, которое прилагалось к заявлению на выдачу банковской карты Сбербанка, например, да, и внимательно не прочитала там в конце мелким шрифтом уже вот что написано, да, то есть условия обслуживания банковских карт, те, которые являются неотъемлемой частью заявления на выдачу банковской карты. Я думаю, что по большинству банков ситуация аналогичная и условия аналогичные. По крайней мере, в типовых условиях Сбербанка есть такие пункты, что банк имеет право устанавливать лимиты на получение наличных денежных средств по карте с предварительным уведомлением держателя, причем способ уведомления выбирает банк. Ограничить количество подразделений банка для получения крупных сумм. Каких крупных? А банк не пишет каких. Крупных это может быть и 100 тысяч, а может быть 50, а может быть 10. Это решает банк. С уведомлением держателей через информационные стенды, веб-сайт или в отчете по счету карты. Да? И уже анекдоты ходят, что подошел к банкомату, и вместо денег банкомат выдает чек. Недостаточно средств? Вопрос, у него или у меня? Вот. То есть вот я к чему это все говорю? Конечно, может быть, этого и не произойдет. Банки, безусловно, здесь экономические причины работают, заинтересованы в том, чтобы зарплаты шли на карты. А почему они заинтересованы? Потому что редко кто до рубля снимает, правда? зарплату, все равно какой-то там остаточек остается, а с миру по нитке, как известно, нищим рубашка. Вот. И поэтому, конечно, банки, я думаю, что будут стараться все-таки обеспечивать до последнего банкнота, им пока печатный станок включен, ладно, банкоматы, но если у вас складывается такая ситуация, что работник говорит, я не могу получить заработную плату и прошу изменить способ ее выплаты, и пишет вам заявление о том, что прошу, начиная такого-то месяца, с такой-то даты, не перечислять причитающуюся мне сумму на счет в банке, а обеспечить ее выплату в месте постоянной работы, то есть фактически в кассе организации, вы не должны рассуждать, а у нас в коллективном договоре другое, а в трудовом договоре с работником написано другое. Вы не должны рассуждать. Вы обязаны обеспечить выплату заработной платы, которая, как правило, в месте работы, то есть в качестве организации, потому что, еще раз повторю, договором определяются условия, но не сам факт, где выплачивается заработная плата. Это решает работник. Поэтому такое заявление, безусловно, должно быть принято к исполнению, и, несмотря на то, что вам, может быть, это и неудобно, и экономически невыгодно, мы обязаны не повышать социальную напряженность, а все-таки обеспечить выплату заработной платы. Понятен этот момент? Значит, идем дальше. Если мы этого, допустим, не сделаем, и, ну, вот не хотелось бы мне напоминать о штрафных санкциях, но, наверное, это необходимо сделать, потому что в условиях, когда не хватает денежных средств, активизировалась и прокуратура, и активизировались другие надзорные органы, как-то Федеральная инспекция труда. И, в общем-то, наверное, снова будут иметь место случаи обращения работников в суд. Значит, поэтому еще раз несколько слов об ответственности, чтобы вы просто помнили, что вам грозит за нарушение законодательства о труде по нашим действующим правилам. Значит, в принципе, существует три вида ответственности, в частности, за невыплату, несвоевременную выплату заработной платы, ну и за другие нарушения законодательства о труде. Первый вид ответственности – это, естественно, Кодекс об административных правонарушениях. Здесь я ничего нового не скажу. Статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, она у нас не менялась. По первой части данной статьи ответственность применяют органы Федеральной инспекции труда, территориальные органы Федеральной инспекции труда, и ответственность здесь не менялась. Административный штраф на должностных лиц предпринимателей от 1000 до 5000 рублей, плюс административный штраф на юридическое лицо от 30 до 50 тысяч рублей, или самое страшное наказание, которое может быть, это административное приостановление деятельности организации либо индивидуального предпринимателя на срок до 90 суток. Почему я говорю самое страшное? Потому что приостановление деятельности иногда смерти подобно, потому что если на 3 месяца мы прекратим всякую деятельность, потом достаточно трудно восстановиться. Значит, единственное, о чем хотелось бы напомнить, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о труде, он общий и поэтому составляет 2 месяца. Со дня обнаружения правонарушения, если оно длящееся, либо со дня совершения правонарушения. Какие правонарушения можно признать длящимися? Длящимися признаются те правонарушения, которые прекращаются действиями виновного лица либо надзорного органа и по которым в законодательстве не установлен срок для выполнения обязанности. Если в законодательстве четко установлен срок для выполнения той или иной обязанности, значит, срок давности исчисляется с данного установленного законодательством срока. Почему это важно? Да, потому что у нас некоторые сроки установлены прямо в Трудовом кодексе. Например, срок для выплаты отпускных, да, не позднее, чем 3 дня до начала отпуска. Так вот, если у вас проверка происходит, вы не выплатили отпускные, например, в этот срок, и проверка происходит спустя 2 месяца с данного срока, к административной ответственности вас привлечь Федеральная инспекция труда не сможет, потому что истек срок давности. Понятно объясняю? То же самое касается, например, всяких случаев, когда вы не утвердили что-то к определенному сроку, какой-то документ, который должны были утвердить. Ну, например, график отпусков не утвердили за 2 недели до начала Нового года, я напоминаю. Да, если проверка, например, в марте, уже вас не могут привлечь к ответственности. Но это если не касается выплаты заработной платы, потому что если речь идет о ситуации невыплаты заработной платы, о ситуации отсутствия иных выплат, положенных работнику, то кроме административной ответственности у нас есть еще и уголовная, до нее сейчас дойдем. Да? Но заканчивая разговор об административной ответственности, еще что хочу сказать. Есть у нас еще в статье 5.27, часть 2 данной статьи, устанавливающая ответственность для лица, ранее подвергнутого ответственности за аналогичное правонарушение в виде дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет. Но здесь надо учитывать 2 обстоятельства. Во-первых, это наказание может быть применено только судом к должностному лицу. То есть здесь уже Федеральная инспекция труда не может самостоятельно применить ответственность. И второй момент, что такое аналогичное правонарушение? Это точно такое же, а не похожее, не нарушение другое законодательство о труде. Вообще статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, она сформулирована не очень хорошо. Да? Представьте, у нас была бы ответственность за нарушение налогового законодательства. Да? Ведь такого же нет. Что конкретно нарушено в налоговом кодексе прописано, и за конкретное нарушение применяются конкретные санкции. К сожалению, применительно к нарушению законодательства о труде статья 5.27 сформулирована очень в общем виде. Но если говорить о части 2 данной статьи, о применении ответственности в виде дисквалификации, то только в случае полностью аналогичного правонарушения. И в пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года номер 5 назывался этот судебный акт о практике применения судами Кодекса об административных правонарушениях, было сказано, что аналогично это точно такое же. И даже пример приведен. Например, не произведен расчет при увольнении одного работника, а потом не произведен расчет при увольнении другого работника. Вот тут есть основания признать аналогичным и применить часть 2 статьи 5.27. Но на практике она редко применяется, потому что применяется через суд. Но это не означает, да, вот наличие сроков давности в 2 месяца и как бы вот наличие ситуации, когда 2 месяца прошло и нельзя привлечь, например, к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы, отпускных, это не означает, что ответственности нет в принципе, потому что есть более серьезные у нас санкции в действующем законодательстве. Опять-таки меня смущает ситуация, что их сейчас активно очень начинают применять. Прежде всего речь идет о уголовной ответственности. Простите, что я вам о ней напоминаю, понимаю, вещи неприятные, но тем не менее, статья 145.1 Уголовного кодекса 2000 года, она введена в Уголовный кодекс у нас и предусматривает ответственность уголовную за невыплату заработной платы, пенсии, пособий, любых других выплат, положенных работнику, свыше как раз 2 месяцев. Свыше 2 месяцев. Единственная радость, что к ответственности по данной статье может быть привлечен только руководитель организации. Правда, добавили с прошлого года сюда же еще и индивидуального предпринимателя, если он работодатель, ну, физическое лицо работодатель, ну, как правило, это индивидуальные предприниматели, и условия из корыстной или иной личной заинтересованности. То есть не просто не выплатили заработную плату, потому что денег нет, а потому что эти деньги из корыстной или иной личной заинтересованности руководитель либо физическое лицо работодатель направили на свои какие-то личные цели. Поэтому вот условия применения данной статьи достаточно жесткие, но тем не менее на практике имеют место случаи, когда ее применяют суды.